Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. Главная тема. Баптисты. Проект Теос. Всем привет, дорогие друзья, и вам счастливой, радостной баптистской недели. Ну, не баптистской, конечно, друзья, а самой просто настоящей христианской, классной, человеческой летней недели. И я надеюсь, что я и Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, ну, по крайней мере, мы попытаемся сделать этот день сегодняшний ваш и предстоящую неделю, поговорив об очень невеселой теме на самом-то деле, да, Дмитрий?
Очень печальной теме, я бы даже сказал.
Очень тревожной. Очень тревожной грустной. Теме. Но прежде чем мы начнем эту тему, я продиктую вам телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт theos.fm, кто слушает нас через какие-то другие источники, каналы, через которые мы проникаем в ваши глаза и ваши уши. Вайбер, WhatsApp, плюс 7-977-850-0996, не мобильное приложение, Радио Теос. Скачивайте его, оно совершенно новое, совершенно уникальное и позволяет вам не только слушать нас, но и писать нам через специальную штуку, и мы прочитаем это сообщение в прямом эфире. Ну и всем тем, кто находится за пределами Российской Федерации или кому лень набирать длинный номер 8-800-333-1706, могут звонить прямо из этого приложения нам в студию, и мы примем этот звонок и поговорим. Дмитрий Овчинников, кажется, собирается послать нам традиционное пожертвование.
Ну зачем? Надо, чтобы правая рука не знала, что делать левая. Это опять всем растрезвонил.
Я опять. Друзья, посылайте смс-ки на номер 7715 с текстом «Теос пробил» любая сумма от 100, предположим, до бесконечности. Именно эта цифра перейдет с вашего телефонного счета на счет Радио Теос, потому что мы, друзья, существуем благодаря вам. Это совместный проект вас, друзья, ну и нас, Радио Теос. Тему, да, я обещал назвать тему, и сегодня у нас она действительно не очень веселая, не очень приятная для обсуждения, не очень приятная тема для обсуждения. Это почему существуют разводы в христианских семьях, да? Так она звучит?
Да.
Развод в христианских семьях.
Потому что много происходит всякого неправильного в нехристианских семьях, и мы все обсуждать не будем, но вот такое явление печальное, грустное, такое, я бы даже сказал, оскорбительное для Бога.
Оскорбительное для Бога?
Оскорбительное.
А можно я тебя спрашиваю, почему ты вообще решил? Это же твоя идея. Я вам, друзья, признаю, что это идея Дмитрия Овчинникова поговорить на тему разводов. А еще почему? Можно я интимную информацию скажу, тайную, которую ты мне на кухне в своей квартире?
Я не знаю, можно или нет, смотря что ты скажешь.
Дмитрий Овчинников собирается снимать фильм, да?
Но это не фильм, это будет, наверное, серия программ, документальных фильмов.
Серия программ все-таки, да?
Ну, как сериал, наверное.
Друзья, просто Дмитрий Овчинников, кто не знает, он не только пастор церкви Ковчег, но еще и генеральный директор кинокомпании Ковчег, режиссер, оператор,
сценарист.
И вообще весьма талантливый человек.
Вышивает на машинке.
И вообще весьма талантливый человек, который вот собирается снимать фильм, хорошо, серию фильмов или серию передач, касающих как раз вот сегодняшней нашей темы, да?
Разводов.
Разводов христианских семей.
Но я хочу не про разводы снимать, а как раз-таки, как людям удалось избежать разводы, когда они были, можно сказать, на грани, на волоске.
Ну и когда они соединились.
Но удержались. И это самый лучший хэппи-энд.
Хорошо.
Самая лучшая программа.
Почему все-таки ты решил поговорить про разводы? Почему тебя интересует тема разводов в христианских семьях, а не тема разводов вообще?
Она меня не интересует, она меня тревожит, потому что я никогда не являлся семейным служителем или психологом. Я не психолог, и я не душепопечитель в этом отношении вообще со мной. То есть в этом плане, конечно, может быть, лучше и не связываться, но она меня очень тревожит. И я бы хотел вот это вот наблюдение, боль какую-то, да, вот, может быть, какие-то переживания высказать сегодня, и, может быть, мы в процессе общения, в процессе дискуссии просто придем к каким-то выводам, или, может быть, наша программа поможет, может быть, кому-то какие-то себе заранее уже иметь в своем сердце, в своей душе какие-то, может быть, заготовки на будущее, да, когда эта тема все-таки, да, она должна всплывать, она должна культивироваться, потому что это очень и очень нехорошо то, что сейчас происходит.
Так почему все-таки разводы в христианских семьях, а не разводы вообще?
Потому что много чего неправильного происходит в семьях нехристианских, я уже говорил об этом.
Да.
Вот. Разводы в них, я так понимаю, это еще не самое страшное, что там происходит. Вот. Но в христианстве это очень такая щекотливая тема, потому что Бог является основателем брака. Он задумал это, как некое действие, некое таинство. И мне нравится, когда это слово как таинство употребляют во время венчания. Это то, что Божья задумка. Это, знаешь, есть такое мнение даже существует, что в жизни человека происходит два важнейших события. Это встреча с Богом и встреча со своей второй половинкой. Я думаю, что очень часто, и даже в библейских примерах мы можем это увидеть, вообще в жизни, что правильный выбор спутника жизни или неправильный выбор спутника жизни, он имеет большие и далеко идущие последствия. И я думаю, что это влияет на многие аспекты жизни. Это влияет на аспект жизни любого христианина, как посвящение. Это может даже влиять на спасение в конечном итоге. Это может влиять на какие-то падения духовные. То есть это очень такая тема щекотливая, очень такая вот, мне кажется, острая, которую, я думаю, нам стоит обсудить.
Я, знаешь, читал сегодня, недавно я читал интервью одного... Да, просто все дни, брат, у нас такие, они, у нас у баптистов, да, у нас же баптистская передача, у нас у всех, у нас у баптистов все дни такие насыщенные, такие, такие содержательные, что иногда можно действительно спутать, потому что столько событий происходит разных. Это я говорю друзьям, тем, кто считает, кто думает, может быть, что баптисты скучные, вот достаточно на Дмитрия Овчинникова, посмотрите вы его желтый футбол.
А я специально сегодня выбирал, что одеть, думаю, я вот был в прошлый раз в желтой футболке, надо сегодня прийти
повторить. Я думаю, тебе стоит вообще ее оставить здесь, и каждый раз, когда ты будешь приходить на Радио Теос, будешь одевать ее. Ладно, я читал интервью с одним известным миссионером, пастором американского происхождения, который 27 лет отдал служению в Российской Федерации. Вот он как приехал когда-то давно, да, и настолько влюбился в нашу страну, в нашу церковь христианскую, да, вот в баптистскую, российскую, что решил посвятить свою жизнь, бросил там все. А он был там довольно-таки уважаемым большим человеком, ну, я имею в виду, что он занимал большие какие-то там должности, и руководитель семинарии там одной, и колледж библейского другого, и пастор церкви, много служений, да. И тут он приезжает в Россию, влюбляется в нее, смотрит, как строится наша церковь после 90-х годов, да, вот она начала развиваться, и решил посвятить свою жизнь России. И он пишет, что первое, буквально первое, что меня удивило, когда я приехал в Россию, это то, что в русских церквях, по крайней мере, мы говорим про баптистские церкви, да, потому что он все-таки баптистский служитель, ноль разводов было. Ноль. Говорит, у нас в церкви в Америке, да, он писал о том, что ну, это как бы чуть ли не нормальная практика, да, когда люди женятся, проходит время, и вдруг они понимают, что они больше не созданы друг для друга. И больше они не одно тело.
В общем, с легкостью к этому относятся и очень поверхностно.
Ну, может
вообще быть, к этой возможности.
Может быть, знаешь, не настолько с легкостью, как мирские обычные люди, неверующие, да, но, по крайней мере, не с такой болью, да, не с такой болью и не с таким переживанием, как у нас это происходит. Потому что у нас развод любого человека, как ты сейчас подтвердишь, я надеюсь, мне тяжело переживают не только муж и жена, но и вся церковь, которая в этом нет-нет, но принимает участие.
Ну, вот то одно из того, что меня особенно сильно напрягло, это практическое, фактически то, что церковь, ну, почти на грани игнора проходит через это. Да, то есть люди как будто бы уже получили некую толерантность к этому. Да, то есть вот несколько разводов прошло, и потом они уже относятся к этому как к саму собой
разумеющему.
А там уже все уже. А, уже. Первый развод, наверное, да, наверное, как-то всех шокировал, всех как-то там поднапряг, да, все стали там пытаться что-то делать, там как-то думать, наставлять, да. Второй уже меньше, третий, четвертый. После пятого уже никто и не заметил. А на шестых смотрят, они только женились, а разведутся. Уже даже вот до такого вот доходят, да. То есть вот и именно вот эти тенденции, они меня вот сильно очень напрягают, что люди не понимают, какой же на самом деле шаг они совершают. Настолько такое беспечное к этому отношение, оно просто и возмущает, и удивляет одновременно. Просто это когда, не знаю, кидать спичку в канистру с бензином, со спокойным сердцем, не понимая, что сейчас произойдет. Вот. И меня вот это больше всего расстраивает и огорчает, и я бы хотел все-таки присовокупить Писание. Да, первый такой момент есть. Всегда ли развод это грех, да?
Ну-ка, расскажи мне.
Вот Я, что говорить, я что Христос сказал по этому поводу.
У меня как раз вопрос есть по этому поводу, ты скажешь, а я потом прочитаю.
Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». То есть, есть такая, как бы, не то что лазейка, но есть такой вот, как бы, да, сноска, что если вот разводится, кроме греха прелюбодеяния, то есть единственная причина, по которой, ну, это не единственная, а первая причина, по которой, как бы, да, разрешено разводиться, да, в Писании, это грех прелюбодеяния.
Мой или жены?
Ну, если согрешил ты...
Прости меня за шутку такую.
Если согрешил, если прелюбодействовал ты, то тогда твоя жена имеет полное право, вот пред Богом, да, духовное право, с тобой развестись. Если она не разведется, то это лишь только по милости благодать. Она вообще имеет право развестись и снова выйти замуж. Вот. Вторая, не лазейка, а вот возможность для развода, это говорит нам апостол Павел о том, что если у вас там супруг неверующий, и он отказывается с вами жить из-за вашей веры, то спокойно разводитесь, как бы, да, дайте ему развод, и женитесь снова, но только в Господе. Вот только по этим двум причинам допускаются разводы, но нежелательно, но допускаются, как бы, пред Богом это не будет грехом, скажем так, да?
Вопрос в студию. Анастасия пишет вопрос. Добрый день, Дмитрий.
Добрый
день. С тобой здороваются? Со мной нет почему-то. Как думаете, если девушка, которая раньше знала о Боге, а потом вышла замуж за нецерковного человека... Она раскаялась, Бог благословил детьми, а потом развод. Как укрепиться в вере в то, что верующая жена может спасти мужа, даже если он развелся с ней? Со своей стороны добавлю, поскольку я эту девушку знаю, что она достаточно много усилий приложила со своей стороны, чтобы этого развода не состоялось.
Ну, я опять же говорю, что я не психолог семейный, да? Я не могу... Здесь, понимаете, здесь такая тема...
Как укрепиться в вере?
Укрепиться в вере...
верующая жена
может спасти мужа. Укрепиться в вере надо в любом случае просто укрепиться в вере. Без относительно какой-то жизненной ситуации. Нельзя допускать, чтобы какая-то жизненная ситуация тебя в вере вообще как-то разуверивала тебя. Чтобы в жизни не произошло. Это не касается только мужа. Если Писание говорит, что... Опять же, Писание не говорит однозначно, что он покается. Оно, наоборот, оно дает надежду, что ты не унывай. Возможно, он и покается. Она вот так говорит Писание. Она не говорит однозначно, что это должно быть 100%. Да, чтобы у нас не было комплекса по этому поводу. Вот. Но я бы не хотел влазить в какие-то семейные дела, потому что когда ты, даже если ты знаешь всю ситуацию досконально, да, если ты не профессиональный психолог, если ты не профессиональный душепопечитель, лучше в это не влазить. Это как давать скальпель в руки, я не знаю, там, слесарю, да, автомобильному, и попросить его удалить там.
Слушай,
какую-нибудь
опухоль. Слушай, а что если вот, ну, у этой девочки, например, нету своего пастора постоянного, да, потому что в том населенном пункте, где она живет, нету как таковой церкви. Туда приезжает раз в 3 месяца какой-то пастор из другого города, проводит служение, проводит причастие и уезжает. Ну, по сути, его можно назвать таким же пастором, как тебя для нее.
Я думаю, что вот здесь, к сожалению, наступает момент такого, да, вы знаете, как вот бывает, что дети остались без родителей, например, да, им приходится с ранних пор становиться взрослыми, становиться зрелыми. В этой ситуации могу только пожелать быть более зрелой. Вот я понимаю, что хорошо христианчикам, которые живут под ласковой опекой доброго пастыря и окормляемы постоянно Словом Божьим и молоком духовным, да, а есть люди, которые этого не имеют, и они вынуждены, и я думаю, что вот эта сестра, наверное, тоже будет вынуждена заботиться в большей степени о себе самой, то есть молиться и получать непосредственную помощь и поддержку от Духа Святого, от Господа, через Писание, через молитвы, через постоянное размышление о Боге, о Его воле, и пытаться увидеть, услышать то, что Бог хочет сказать, как Он хочет поддержать.
Угу. Ну ладно, давай продолжим нашу тему. Вот был наш миссионер, да, который сказал о том, что его поразило впервые. Он побывал в России, он увидел, что в русских церквях нет разводов. На что ему говорят, ну, собственно, подождите, какие разводы, вы о чем? Христиане не разводятся никогда. И вот это было 27 лет назад, да, фраза, сказанная пасторами или пасторами христианскими. Христиане не разводятся никогда. Сейчас у нас по статистике примерно 10% разводов, да? Это все равно в 6 раз меньше. Да. Это все равно в 6 раз меньше. В 6 раз меньше, чем в миру. В 6 раз. Это очень огромная разница, да? Но, тем не менее, они есть. 10% разводов сейчас по статистике в церкви среди брачующихся. Вот почему вообще в принципе это происходит?
Ну, конечно, здесь есть несколько факторов, я думаю. Один из них – это само общество. Дело все в том, что даже в Советском Союзе, во времена Советского Союза, развод – это был все-таки какой-то нонсенс. Ну, он был, он присутствовал, да, в жизни людей, но все равно он воспринимался остро. Да, вот развод сам по себе, он тяжело воспринимался в обществе в целом.
Неважно,
в семьях, да, неважно, верующий или нет, он не поощрялся. Он никоим образом не являлся. Вот меня вот возмущила одна передача, называла «Понять и простить». Вот по нашему телевидению, да, вот почему даже то, что я хочу снять, это вот противовес им. Там психологи, профессионалы, все, но они очень часто говорили такую фразу, если, ну, как бы, да, вот, они рекомендовали развод иногда. Вот это было в порядке вещей. Ну, если так вот, ну, разведитесь, да. Вот такого при Советском Союзе, в принципе, не было. Там всегда старались семью сохранить. Мало того, даже вот у власти имущих это было большим таким пятном и репутационным развод. Мало того, не просто развод, репутационным пятном был даже этот самый блуд. Угу. То есть, если вдруг застукали там где-то с любовницей чиновника какого-то, это была очень большая разборка, ну, там вызывали, там его там песочили. Ну, какие-то вот годы, это ближе уже, может быть, к перестройке уже и нет, но вот были моменты, да. То есть, в обществе эта тенденция поддерживалась. И, само собой, а христиане к тому моменту еще были и гонимы, были под давлением, и о разводах речь вообще не стояла. Развод был возможен только в случае, если один из супругов был неверующий, и он просто отказывался жить, да, и, ну, все было по Писанию. То есть, было настолько жестко, вот, и было множество условий гораздо более жестких, чем сейчас есть в церквях, вот, и поэтому развод не был, как бы он был вот в этой вот конве абсолютно, да, находился вот этой тенденции, вот, соблюдение жестких правил, как себя вести в церкви, как вообще, на какие идти жертвы, чтобы быть верующим. Но потом, во времена уже свободной, так говорится, Руси, вот, когда множество свобод вошло, когда общество стало больше влиять, больше стали влиять и телевизоры, и интернеты, и радио, и жизнь, и эти переживания, и молодые девочки, и мальчики, они росли в школах среди неверующих, и вот это все начало культивироваться, и потом то, с какой легкостью люди стали вступать в гражданский брак, хотя в Советском Союзе такого понятия почти не было. Ну, начиналось позором просто, что вот чем-то таким вот, ну, неправильным, да, гражданский брак. И вдруг в моду вошел гражданский брак. Вот. И вот это обмерщвление многих понятий, оно проникло в церковь с новыми людьми. Вплоть до того, что люди стали себе и наколки делать. Ну, это вообще отдельная тема, на самом деле. За или против мы не будем сейчас говорить.
У меня была на прошлой неделе передача про внешний вид, про дресс-код, в том числе про наколки.
Вот, да. То есть множество моментов стало входить в жизнь. И люди, находящиеся в церкви, верующие, особенно молодые люди или не очень молодые, они еще не вступив в брак, уже имели некую матрицу в разуме своем о том, что развод – это не так уж и страшно. Вот это начало проблемы. Не то, чтобы там прям церкви нехорошие у нас, верующие стали неправильные, нехорошие, а то, что вот уже молодые люди, либо ДВРовцы, либо… ДВР, переведи, пожалуйста.
Буквально сегодня в метрополитене видел надпись ДВР. Ну, что ты издеваешься надо мной? Дитя верующих родителей.
Вот, дети верующих родителей. Или люди новые пришедшие. Они уже имеют в себе какую-то установку, что развод – это не так уж и страшно. И, к сожалению, вот из-за того, что эта тема игнорируется в церкви, ну, в каком плане игнорируется? Допустим, если вдруг возник развод, все начинают находиться в таком шоковом состоянии, начинают друг другу тыкать Библией и показывать, что развод – это плохо. Вот почему у меня была такая идея эту программу сегодня инициировать, да, об этом. Не потому, что меня сейчас какой-то развод какой-то известной пары, может быть, церковной, возмущает. Нет, хотя это сейчас никуда даже на память не могу привести. А наоборот, поднять эту тему, чтобы, может быть, ее начали обсуждать в церквях, что развод – это ужасно, развод – это плохо. И молодых людей еще, будучи подростками, уже надо наставлять о том, что это ужасно, это плохо, это ужасный поступок пред Богом. Это огромное клеймо на всю жизнь. Это исковерканная, изуродованная жизнь. Это потеря призвания. Это потеря нормального хождения пред Богом. Вот. И об этом надо изначально уже людей накручивать в этом отношении.
Я прочитаю комментарий, и потом скажу тебе, да, то, что я думаю по поводу, ну, тобой сказанного. Оксана пишет. «Доброе утро. Тема настолько важная. Я имею опыт в этом вопросе. И вот что хотела бы отметить. В молодой семье, когда происходит разногласие по одному или другому поводу, то молодой человек, так было у меня, пишет она в скобочках, просто не хочет решать и находить выход из ситуации. Проще сказать, не нравится, вот и уходи, или я пошел. Женщина, как правило, уже с ребенком, она не может сказать «до свидания», то есть женщина более ответственна. Не деваться некуда, надо растить детей. То есть главная проблема – воспитать в мальчике чувство ответственности за свои слова, поступки и вбить в голову, что свадьба – это навсегда и один раз. Ну вот по-вашему, я немножко скажу, да, потом ты прокомментируешь. По вашему тексту, что вы написали, Оксана, женщина не более ответственна, получается, а женщина просто более связана, всего лишь, да? Но это не всего лишь, потому что она связана с детьми. Но на самом деле то, что женщина с детьми, не делает ее более ответственной, на мой взгляд. Ее делают более зависимой от ситуации жизненной, да, от обстоятельств.
Уязвимой.
Уязвимой, да, но никак не более ответственной. Что касается, проще, значит, что касается главной проблемы воспитать в мальчике чувство ответственности, я тоже здесь не соглашусь. Безусловно, в мальчике нужно воспитывать мужчину, как и в женщине нужно воспитывать женщину. Потому что молодые девочки, выходящие сегодня замуж, они понятия не имеют, что такое быть женщиной.
Зачастую.
Зачастую.
Не все.
Ну, не
зачастую.
Все, да. Они часто не понятия не имеют, что такое быть женщиной, что означает нести ответственность за свою семью со своей женской стороны, ухаживать за своим мужем, за своими детьми, воспитывать детей, не знаю, заниматься домом.
Быть красивой и ухоженной.
Быть красивой и ухоженной, что, между прочим, тоже часть женской, наверное, жизни, работы.
Тоже, кстати говоря, возмущает многих представителей других религий, что они упрекают христиан в том, что христианские женщины, но они всех женщин не мусульман называют христианами, хотя это не так, да, мы же понимаем это все. В том, что они на работе, на людях, в театре выглядят как суперкрасавицы, суперзвезды, а дома как такая лохундра-чучундра. То есть, как бы, как она перед мужем выглядит, ей не важно. Главное, чтобы при людях выглядит прилично.
Платочки.
Какой платочки? Ну, вообще. Вот. И это возмущает женщину с восточным воспитанием, скажем так, может быть, с арабским с каким-то, да? Что она, наоборот, дома должна для мужа выглядеть максимально красиво, а вот на людях закрыть себя паранжой, там, все, чтобы никто вообще не видел, какая она. Ну, я не хочу кидаться в крайности, да, но вот здесь важна вот эта вот мысль, деталь, да? Что у женщин зачастую, вот благодаря этой культуре тоже, про мужчин мы потом отдельно еще поговорим. Я не хочу, чтобы складывалось такое впечатление, что я только женщин критикую, а мужчин нет. Mm-hmm. Вот. Ну, просто раз уж мы этой темы коснулись сейчас, да, то, что есть такое отношение, и оно тоже из мира идет, и опять же, да, из телеэкранов, еще откуда-то, что вот надо вот производить всегда хорошее впечатление. Женщинам хочется чувствовать иногда, очень такое бывает заметно, такое некоторое ощущение легкого флирта обязательно, чтобы кто-то пытался на нее обратить внимание, чтобы кто-то помимо мужа, да, пытался там как-то вот, может быть, какие-то там комплименты сказать, еще что-то, вот это как-то вот приятно так вот лелеет внутренние чувства некоторые, да, вот, к сожалению. У мужчин есть куча, конечно, своих других проблем, связанных с, тоже с ответственностью, кстати. И я заметил очень большой процент такой инфантильности у мужчин после 20. Я просто в шоке, потому что мне казалось, что 21-22 – это уже возраст, можно сказать, такой зрелого, такого вот молодого мужчины. Молодого мужчины. Может, еще неопытного, но мужчины с ответственностью, да, с правильным отношением к жизни, к тому, чтобы что-то совершать. Да, когда вот молодых революционеров там, в начале века, в 1903-1905 году, интересовал вопрос, как сделать так, чтобы землю крестьянам раздать, каким образом это будет происходить и что с этим делать. Понимаешь, а современных 20-летних интересует вопрос, где побрить бороду, где какой самокат купить, чтобы в шортах ехать по городу, по Невскому. Вот, да, вот эта разница.
Ладно, слушай, ты сказал, брат, что нужно говорить о том, что развод – это плохо, начиная с самого раннего возраста, да, и вообще, в принципе, эту тему поднимать в церкви.
Но вот жестко поднимать.
Жестко, да. Но, на мой взгляд, смотри, во-первых, обычно на моем опыте, вот на моем опыте, возможно, я просто, да невозможно, скорее всего, я мало знаю, то, что я встречал в церквях сегодняшних, не только в Санкт-Петербурге, а в других местах, когда поднимается вопрос о разводе, обычно говорят, развод – это плохо, ставится точка, и на этом заканчивается весь разговор. Ну, еще несколько цитат из Библии, да, которые говорят про то, что развод – это плохо. Все, все. Я однажды в одной церкви устраивал семинар, приглашал лектора, да, приглашал семейного консультанта, устраивал семинар по семейным отношениям. На него пришло, ну, наверное, одна треть церкви. И я больше чем уверен, что ничего они не вынесли с этого семинара. Почему? Потому что никто не сидел, не записывал. что говорил лектор. А лектор говорил потрясающие умные вещи, а он 25 лет занимается семейным консультированием, да? То есть у него есть что сказать. Но никто ничего не записывал для себя, что он говорил. Никто ничего не вынес. И никто ничего, соответственно, не применял в своей жизни.
Я думаю, что здесь есть еще одна проблема. Многие молодые люди с легкостью употребляют в семейной лексике слово «развод». Вот честно, вот когда растишь детей, да, если ребенок какое-то слово нехорошее произносит, хочется по губам дать, да? Вот ощущение, что надо вот так же по губам давать людям, которые просто при любых обстоятельствах в доме своей, в своей семье произносят слово «развод». Вот это уже начало конца. Если он с такой легкостью, а ну давай разведемся. Что, развод? Что, разведешься со мной? Вот, вот это уже недопустимо. Это как будто бы уже, вот мы, может быть, не верим в магию, да? Но в магию надо верить, но в том плане, что она есть, не надо ею заниматься, да? И вот это слова проклятия, вот это слово, как будто бы уже навлекающее беду на семью, оно имеет некий такой магическую силу, магический смысл. Ты уже вносишь сатанинское слово, допускаешь уже фактически, открываешь путь сатане в свою семью. Уже ты уже допустил вот это семя, ты только произнес это слово, ты уже это семя бросил в свою почву. Это как, знаешь, сейчас вот люди живут с ВИЧ, например, да? Они могут прожить, может быть, уже и до 100 лет с ВИЧом. Но теперь надо будет все время культивировать иммунитет. Надо будет постоянно следить за всем этим уровень, там, этих, что там, каких-то там...
Антител?
Чего-то там, да, вот этого вот всего. И всю жизнь тебе посвятить тому, чтобы следить за своим здоровьем. Вот внесение слова «развод», оно, может быть, и не станет причиной развода. Но вот теперь уже после этого, когда оно было произнесено в семье, надо будет теперь постоянно заниматься тем, чтобы не дало оно всходы, чтобы не пошел этот росток выше, выше и выше, как многие компьютерные игры, да, например, бывают там, когда что-то там такое растет, ты должен там быстро там либо слова придумывать, там, либо там быстро печатать, чтобы там это сильнее не выросло, да, и вот так потом всю жизнь придется быть под таким напрягом, потому что ты уже запустил этот механизм, ты уже дал место, ты уже кинул семечко.
Давай прервемся на полминуточки.
Давай.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, пишите нам сообщения, правда, через форму на сайте, через приложение Теос FM, в соцсетях, где вы смотрите нашу трансляцию сегодня. Замечательный Дмитрий Овчинников, пастор церкви «Ковчег», генеральный директор кинокомпании «Ковчег», режиссер, сценарист, оператор, мастер на все руки, муж, отец.
Хватит обо мне, давай перейдем дальше.
Яна написала такое сообщение, Яна прислала. Бабка моего мужа всю жизнь терпела, ее муж ее бил и мучил. Она терпела, ведь не положено было разводиться. И что тут хорошего? Точка. Она пишет дальше, но я такой... На самом деле, это...
Давайте, да.
Да и в советское время школьницы аборты делали все скрытно. И все, что сейчас, то и было раньше, просто раньше не разводились и жили вместе и блудили. И что же тут хорошего? Вы так расхвалились в то время. Ну, для начала я на вторую часть вопроса отвечу, а ты про первую скажешь. Вот чтобы девушки в школе не делали аборты, и чтобы вообще, в принципе, женщины не делали аборты, вот блудить-то как раз-таки не надо, да? Вот если вы начинаете спать с кем попало, уж извините, вне брака, да? А вне брака, ну это с кем бы вы не спали, это с кем попало.
Это даже не обсуждается.
Да, это не ваш муж. Вот чтобы не было разводов, чтобы не было абортов, не надо заниматься сексом вне брака. Вот и все. Это не проблема на самом деле. То есть это следствие того, что вы уже ведете свой образ жизни неправильно.
Кстати, это вот уже одна из причин развода, в том числе. Если женщина или мужчина допускает в своей жизни добрачные отношения, причем их, если было их много, то это как вот, мне нравится иллюстрация, когда берут скотч, много раз его приклеивают к стенке, отрывают, приклеивают, отрывают, и в конечном итоге он уже больше не клеится.
Теряет, да.
Вот, и то же самое происходит с душой человека. Когда было много партнеров, все, это уже стопроцентная почти, к сожалению.
Потенциальная готовность к
разводу. Готовность к разводу, да. С легкостью причем. Все, уже скрепляющей силы больше нет. Потом я упомянул, что я не беру в расчет конец 80-х. Да, вот уже вот конец советской эпохи, вот этот уже пошел. Но до этого все-таки, согласитесь, и я не расхваливаю эту эпоху. Я просто объясняю, почему Тогда тоже имело особое влияние это на разум людей и на христиан в том числе. И сейчас какая разница той эпохи и нашей современной эпохи? Я не хочу ни ту эпоху расхваливать, ни сегодняшнюю. У меня и там куча неприятностей было и здесь сейчас. Но я отвечу на первый вопрос. Что значит, да, издевался и нас нужно терпеть? Я не сторонник того, чтобы терпеть издевательство, терпеть побои, терпеть все остальное. И вот сейчас, наверное, крамолу скажу. Я не против развода. И Писание, может быть, даже тоже не против развода. Вопрос стоит не в этом. Вопрос стоит в дальнейшем вступлении в брак и соединении с другим человеком. Вот что под запретом. Вот. А не то, чтобы просто вот на... Нужно, может быть, и можно себя ограничить от общения, от жизни с человеком, который тебя бьет, который над тобой издевается, который постоянно приходит пьяным домой там, и грозит смертью и детям, и тебе, да? Но здесь вот такая есть духовная проблема. Двое стали одной плотью. И нельзя вот так просто так взять и стать уже еще с кем-то второй плотью. Вот просто так вот, потому что вы так решили. Это Богом недопустимо. Это в Божьем отношении. Это то же самое, что сделать аборт. Можно найти кучу причин, почему надо сделать аборт. И то, и это, и там ситуация такая, и опасности вон те, и вон те. Но мы для себя решаем, что аборт – это убийство. Ведь так? Можно найти много причин, почему аборт можно сделать, но это убийство. То же самое развод. Куча, может быть, причин, да, почему нужно развестись. И даже, может быть, можно и развестись. Вопрос лишь со следующим вступлением в брак встает тогда. Причины, по которым можно потом в брак вступать после развода, я уже перечислил. Напомню еще раз. Это если, допустим, ваш муж блудит, вам изменяет или ваша жена, то вы имеете, получается, по Писанию право развестись и жениться заново. Или, если вы замужем или женаты за неверующим, причем это произошло, я, может, оговорочку сделаю, вы были неверующие, когда, или были неверующим, когда вступили в брак, да, вы вместе жили себе, потом вдруг вы уверовали. И вот постфактум, да, вы живете с неверующим человеком, который отказывается с вами жить. И вот тогда, если он хочет с вами развестись, спокойно разводитесь. Но вот есть тут такая немножечко... лукавство некое, да? Будучи верующей, вышла замуж за неверующего, получила по полной от этого союза и вот решает развестись. Или он хочет с ней развестись из-за того, что она повернутая, да? И вот как быть в этой ситуации, я просто не знаю, потому что здесь не важно, что я скажу я. Вообще, на самом деле, друзья мои, давайте так вот. Сейчас я много чего говорю здесь, да? И Юра мне помогает.
Ничего страшного. Может, даже меня Кирилловна
назвать. Юртов помогает мне. Вот. Но не важно, что мы скажем. Не надо апеллировать к нам. Вот. Есть Писание. Все, что, о чем мы говорим, и наша жизнь, она строится вот на этом основании. Поэтому доказывать что-то, спорить надо не нам. Мы как раз-таки можем оправдать, мы как люди, и понять можем. И даже оправдать в чем-то можем. Но Писание этого делать не будет. Потому что в конце жизни своей мы... Ты, Владислав, владеющий славой, вот там вот девушки, сестры нам, кто-то нам пишет, парни, будем держать ответ пред Богом. И мы не оправдаемся нашими жизненными ситуациями. Мы не оправдаемся нашими понятиями, какими-то трудностями, сложностями. Ведь так?
Да, так. Вот там Дмитрий пишет, кстати говоря, замечательно он делает. Братья, много воды льете. Причина развода ведь не в том, что кто озвучил слово «развод». Это уже плоды. А где корни? Ведь все намного глубже, и каждая ситуация разная. Говорите о теме поверхностной, это замечание. Ну, мы не говорим, что причина развода в том, что кто-то произнес слово «развод», мы говорим о том, что если человек допускает в своем сознании...
Мы говорим о том, что люди слово. Изначально запрограммированы с легкостью допускать развод в свою жизнь и с легкостью употребляют это слово в семейных отношениях. Вот одна из главных причин разводов, как раз-таки, это не просто неумение жить друг с другом, этому можно научиться. Я видел много семейных пар, которые понятия не имели о том, как жить совместно, но они просто, вот у них было табу. Развод – это вообще ни о чем, это вообще стоит там в стороне, это к нам отношения не имеет. Их цель – да, мы не умеем жить вместе, да, мы абсолютно разные, да, мы вообще далеки друг от друга, но наша цель – научиться жить вместе, научиться любить друг друга, научиться заботиться друг о друге, научиться быть ответственными. Вот это, о чем, может быть, пытается сказать Дмитрий, я не знаю. Я не вижу это причиной развода. Это может быть пагубным фактором на развод, да, влиять может плохо на него. Неумение вот вначале в корнях своих иметь такое, да. Но это не является причиной развода. А вот в разуме понятие легкости допущения развода в своей жизни, вот это одна из самых главных причин, на мой взгляд. Поэтому я не согласен с тем, что мы прям воду льем только. Воду тоже, мы пьем воду.
Валерия пишет: мы выбираем зачастую спутника жизни страстью под воздействием импульса влюбленности, а живем потом с характером, и человек оказывается отличным от представления меньше. Ну, я могу сказать, тоже, кстати, ответить на этот комментарий. Для этого в христианских церквях, в баптистских, по крайней мере, церквях, есть очень хороший способ, инструмент, вернее, да, для того, чтобы исключить возможность брака по страсти влюбленности. Для этого просто браки по страсти влюбленности не благословляются, да. Ну, должно пройти какое-то время, чтобы люди познакомились, получше узнали друг друга.
Не скатились в блуд.
В некоторых случаях даже, как бы это ужасно ни звучало для неверующих людей, для людей вне церкви, которые нас слушают, людям, мужчине, женщине или молодому человеку и девушке, собирающимся в брак вступать, им запрещают общаться какое-то время. Полгода, год даже иногда.
Представляете? Но это не обязательное условие.
Не обязательно,
но
да.
Просто
но
это люди,
как да. один из инструментов. Да, вы представляете, да, люди, которые влюблены друг в друга, им пастор говорит: вот с сегодняшнего дня и на протяжении 6 месяцев, а то и года, вы не имеете права не только разговаривать друг с другом, но даже смс-ки писать. А вот через год, ну или через полгода, в зависимости от ситуации, мы встретимся, и вы снова скажете, хотите вы замуж друг за друга или не хотите. И вот спустя полгода проходит, и выясняется, что иногда, что это был всего лишь импульс, да, страсть, весна, гормоны.
Ну вот абсолютно права, как зовут девушку?
Валерия.
Вот абсолютно права, я с этим абсолютно согласен. Да, одна из причин также разводов, когда, ну не причин, но таких пагубных факторов, да, когда люди друг с другом женятся, абсолютно представляя себе вообще другого человека в разуме своем, вот, на внешности могут жениться или замуж выйти, да, а потом ты встречаешь совершенно незнакомого человека рядом с собой. И тут уже как повезет.
Как карта лежит.
Вот, сюрприз может быть приятным, а может быть и очень неприятным. Хорошо, когда молодой человек или девушка удивили приятно, да, скажем так. Ты думал, там она вот такая, а она, думал, она серая мышка там, да. А она оказалась, ого-го, с огоньком. Вот. Ну и вот в таком ключе, да. Поэтому, ну, изначально опять-таки вернемся, да. Допускают ли такие люди в своей жизни мысль о разводе или нет изначально, до брака вообще? С легкостью ли к этому относятся? Потому что я уже говорил о том, что когда люди вступают в брак, вот, они все равно в состоянии с Божьей помощью, даже если это было эмоциональное решение, да. Вот я знаю примеры там с восточных стран, да, когда там христиане даже бывают, вот там их там поженили, например, да, там. Муж-то, например, уверовал, там, да, был мусульманином, стал, допустим, христианином, да, и вот там жена его там, да, тоже постепенно ее там, к вере привел, например, да. Но когда они женились, например, да, их, они вообще друг друга даже, друг друга даже не знали, кто они и как они. Их там по факту уже там родственники договорились, их просто, они только вот познакомились на брачном ложе друг с другом, можно сказать, вот. И после этого надо как-то жить. Ты там не то что влюбился по импульсу какому-то, ты вообще этого человека никогда в жизни не видел. Вот, и вот представляешь, они после этого живут, и у них вот это наступает правильное отношение, на самом деле внутреннее, срабатывает механизм правильный, не импульс влюбленности, а решение любить этого человека, несмотря ни на что, понимая, что другой возможности у тебя просто нету. Вот, и когда мы такое имеем в себе мышление, да, что этот человек, который с тобой рядом, он однозначно всю жизнь будет с тобой. Все, что ты можешь, все, что есть в твоих силах, это только найти способ, как сделать так, чтобы твоя жизнь рядом с ним была замечательной и прекрасной.
Хорошо, но если мы как христиане знаем о том, что развалиться нельзя, это табу, да? Да. Любой верующий человек, как мне кажется, любой христианин, даже если он только-только стал неофитом, он прекрасно понимает, что развод – это харам, да, но запрет, его нельзя. Все, ты женишься навсегда. Но тем не менее, они все равно разводятся. То есть ты знаешь, да, хорошо, общество тебе внушает, что развод – это нормально, но ты, становясь членом церкви, ты попадаешь в другую среду, ты становишься другим человеком с другими ценностями. И вот та среда, в которую ты попал, церковь, она тебе говорит, что развод – это, ну, нельзя, все, да, ты навсегда женишься или замуж выходишь. Но, опять же, тем не менее, разводы происходят.
И я заметил здесь еще одну тенденцию такую. Редко, когда после развода оба остаются верующими. Бывает так, что согрешает кто-то один. Грех совершает кто-то один. Инициатором развода является кто-то один. Вот. И здесь есть духовная проблема. То, что развод – это одно из последствий охождения, неправильного охождения пред Богом кого-то, или обоих, или кого-то одного из них. Потому что это является проблемой духовной деградации тоже. Когда человек духовно не растет, духовно не развивается, допускает мир в свою жизнь. У него проблемы не только в отношениях с мужем или с женой, да? У него вообще проблемы в отношениях с Богом. То есть там допускаются многие другие вещи. Люди становятся настолько далеки от Христа, что в конечном итоге начинают чувствовать отсутствие некой созидающей силы, некого скрепляющего клея их вместе, который был, да? Это любовь к Богу. У кого-то из них, если она пропадает, то... Ну вот что происходит, да, когда склеиваешь две поверхности деревянные эпоксидной смолой, да? Если вдруг на одной поверхности возникает некая влага, да, она отклеивается от этой смолы, и все, и отпадает. Вот эта эпоксидная смола остается на второй части деревяшки, и от нее туда даже ее не отодрать, с ней все в порядке. Вот, а вот это отпадает, вот это, она отпадает от этой скрепляющей силы. Да, когда брак заключается в Господе, и когда созидающей силой является Бог, то если вдруг кто-то начинает отходить от Бога, он в конечном итоге отходит и от брака. И это тоже проблема. Поэтому здесь также, да, важно блюсти в церкви вот эти именно брачные отношения, именно в духовном плане вести работу с людьми. И зачастую, к сожалению, в церквях, в наших баптистских церквях, не так много церквей, в которых ведется целенаправленная семейная работа, семейные отношения, семейные семинары, семейные встречи, когда именно уделяется время именно семьям, уделяется время молодежи, молодежному прославлению, семинарам, конференциям, там, да, обучением, библейским школам. Вот, множество работ, детские лагеря проводят, концерты проводят. Но очень часто, к сожалению, остается пренебрегаемо служение семьям.
Олеся Шипина пишет, партнер должен вдохновлять, и прям, вот мне слово партнер уже не нравится, муж или жена, да, супруг.
Должен, да, мы не в банке и не в бизнесе.
Должен вдохновлять и промаливать, если видит, что его половинка падает, и никто не отклеится тогда. Ну, это не совсем... Я тоже не соглашусь все-таки с этой фразой. Я чуть-чуть мало с кем соглашаюсь.
Ну, скажем так, смотрите, когда ты простужен, надо держать ноги в тепле и пить горячий чай. Да? Понятное дело, что не надо... Это как само собой разумеется. Понятное дело, молиться надо. Ну, это даже не обсуждается. В любой ситуации нормальный, адекватный христианин будет молиться. Поэтому мы даже можем это не обсуждать.
Угу. Олеся снова пишет. Спасешься ты, спасется и дом твой, если один будет усердно работать за двоих во время кризиса, пустыня кончится, и семья благословится еще больше. И да, и нет. Опять же не соглашусь, и да, и нет. Потому что как бы вы ни молились за человека, если человек отверг Бога в своем сердце, то ваша молитва... Ну, пока...
Но шансы есть.
Шансы есть.
Надежда есть.
Надежда есть. Но пока человек сам со своим... ну, не наладить свои отношения с Богом, да? Вот ты можешь молиться за него 5000 лет, но это не даст никакой гарантии, что он... Это работает. Это помогает, да?
По крайней мере, это лучше вообще ничего не делать.
Это лучше 100%. Вообще ничего делать.
Конечно, молиться
раз,
нужно.
Да? Но если мы рассуждаем таким образом, да, вот, что мы там будем молиться, и брак спасется, я могу молиться тогда за своего сына, и как будто бы быть уверен в том, что он к Богу придет. Так нет, конечно. То есть, ну, да,
важно. Есть то, что зависит от нас.
От, то, да, что, от нашей ответственности. Все остальное зависит от Бога.
То есть здесь завязано три
личности. И от человека.
А зависит от нас, зависит от того человека, и зависит, конечно, от Бога. Да? Вот. Но Бога просим мы помочь. Но Бог насильно перепрошивать, перепрограммировать никого не будет. Если мы молимся... Дух Святой будет действовать, Бог будет действовать, да, в этом человеке. Но если человек имеет все равно гордыню, некие твердыни в своем разуме, некое вот это вот все-таки...
Ты говорил о Духе Святом перед передачей. Если он Духа Святого отвергает уже, да, не слушает его.
Да, здесь, к сожалению, то есть не надо винить себя, во-первых, да, что если вот человек все-таки от вас, вы молились, а он ушел, ну вот, наверное, я плохо молился, наверное, у меня мало веры, наверное, я вот так вот... Не надо себя корить. И не надо, пожалуйста... осуждать. Допустим, вот бывает так, что муж хочет развестись, да, но почему-то все начинают обвинять женщину. Ты плохо молилась, ты мало это самое что-то делала, ты делала все не так, вот, и почему-то ее начинают упрекать, что она что-то не так сделала.
Угу. Олеся еще написала, а когда друзья парализованно спасли своей верой? Ну, там, если дословно, насколько я помню, текст такой, Иисус, видя веру их, там не написано, что видя веру друзей, да? Видя веру их, кто сказал...
Друзей.
Ну, кто сказал, что они...
Я же не говорю, что... Подождите, давайте я сейчас поправлю еще раз. Я не говорю, что это не работает. Если уж и сработает, то как минимум во многом благодаря молитве. Это и последний шанс, последняя возможность, да? То, что если сохранится брак, то благодаря молитве, может быть, посту, чему-то еще, да? Это надо делать обязательно. Об этом даже речи не идет. Но если все-таки брак сохранить не удается, это не значит, что вы плохо молились. Это не значит, что вы недостойный человек, что вас Бог отверг. Нет. Это просто означает, что это был выбор того человека так поступить.
Об этом речь. Алексей Христов. Тут очень много интересных...
Шикарная фамилия.
Да, и он при этом пишет такие комментарии потрясающие. Например, слава Богу, плотские баптисты вымирают.
Вымирают в каком смысле?
В прямом. В прямом. Слава Богу...
У тебя от старости? Или от наркотиков?
Я не знаю, но этот молодой человек уже не первый раз пишет такой комментарий.
Мне кажется, наоборот, вот эти старшее поколение, они более духовные, чем новые.
Не, он говорит, плотские баптисты. Баптисты, которые плотские, в смысле, не христиане.
Все умирают духовно, я не понимаю, что значит отмирают. Ну, ладно.
Я тоже. Спасибо за прямой эфир, Татьяна Гордеева пишет. Правда, не с самого начала смотрю. Благословение вам, братья. Продолжайте в том же духе. Спасибо за отзыв. Это было очень вовремя, очень приятно. Но все-таки, смотри, у нас осталось 3 минуты.
Да ладно, когда уже успели?
Мы сейчас с тобой... Вот сегодня у нас действительно не получилось каких-то практических советов за сегодняшний эфир. Мы высветили...
Проблему.
Проблему, да, что разводы существуют. Собственно, мы и планировали с Дмитрием просто поднять, да, эту проблему. Обратить внимание ваши друзья, ваше внимание на то, что такая проблема... существует, и ей надо заниматься, как Олеся написала, молиться нужно. Очень много молиться, чтобы эта проблема, ну, пропадала. И заниматься, да, этой проблемой.
И молитесь конкретно. Молитесь о тех людях, которые рядом с вами. Молитесь о проблемных семьях, в которых есть... Это ведь всплыть может где угодно. У меня в моем опыте есть пары, которые я вообще не ожидал, что они разведутся. Вот вообще не было никаких мыслей об этом. И вдруг я узнаю, как гром среди ясного неба. Поэтому молитесь за ваших друзей, за ваших близких, кого вы видите перед собой, за семьи в ваших церквях. Молитесь, не переставая.
Я, кстати, с тобой согласен. Вот в отличие от того брата, который нам писал, Дмитрия, да, я с тобой соглашусь, что ты вот такую идею сегодня продвинул, одну, но продвинул ее, да, в сегодняшнем эфире, что развод зачастую происходит, потому что люди готовы внутренне, да, интеллектуально, духовно, не знаю, под каким-то...
Эмоционально.
Они готовы потенциально к разводу. Даже если они подходят к браку как один раз и на всю жизнь, где-то глубоко у них в сознании сидит мыслишка о том, что развестись, в принципе, если там что-то как-то там, да, то это можно. У них нету понимания того, что брак – это действительно раз и навсегда, что ты женился или замуж вышла, и это твое движение совместное на всю жизнь. И пути другого нет и не будет никогда.
Только смерть разлучит.
Только вас. Смерть, да. Вот такого, к сожалению, понимания, такой установки у сегодняшних людей, неважно, верующие они или неверующие, ее нету.
Но есть, но становится меньше.
Ну, меньше, намного меньше.
Ну, что вот количество разводов об этом и говорит.
Да, может быть, ты все-таки дашь пару советов, как избежать разводов. Вдруг кто-то из нас, кто слушает, из наших слушателей сегодня сейчас готов к разводу, да? Что ты посоветуешь?
Начинать с самого начала. Начинать с отношений с Богом. Брак – это одно из важнейших событий в жизни. Поэтому подходить к этому нужно очень серьезно. К своей жизни нужно подходить серьезно. Свою жизнь нужно строить по тому, как Бог хочет. Быть там и быть тем, кем Бог тебя хочет видеть. И просить Бога о помощи в этом вопросе, чтобы была именно та, которая для тебя. И чтобы та женщина тоже была посвящена Христу. И уже вот это будет правильная основа жизни любых людей. Наставлять, дать других людей в этом. И помогать новообразованным семьям, особенно тем, кто уже прожил там по 20 лет, по 15 лет, помогать им проходить эти проблемы жизни, которые могут возникать.
Валерия, прочитаю последний комментарий, пишет: «Была замужем, уверовала во время брака, развелись с бывшим супругом, в том числе потому, что сектантка». Могу вас только с этим поздравить, Валерия, что вы стали сектанткой. «Благодарна бывшему мужу за то, что теперь точно знаю, оба должны быть верующими, брак должен быть христианским и совершен перед Богом». Аминь. Я скажу на это. Действительно, если оба человека стремятся в первую очередь к отношениям с Богом, оба человека, да, то развода никогда
не будет.
Никогда не будет. Дмитрий Овчинников, пастор церкви «Ковчег», собрание, когда у вас проходит, скажи, вот туда собрание и, может быть, телефон.
По воскресеньям в 11 часов утра по адресу набережная Обводного канала 223, корпус 1, церковь для глухих, кстати.
Приглашайте глухих, если у вас есть глухие друзья.
Они наше радио не услышат, к сожалению.
Да, но они могут найти друзей в церкви.
Да.
Друзей церкви. Я только сегодня приезжал мимо твоей церкви, видел она во всех зарослях деревьев со стороны обводного канала, ее даже было не увидеть. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Главная тема и Теос с вами не прощаются. Мы еще увидимся и услышимся.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.